Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей продолжение программы «Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израиль призвал жителей юга Ливана покинуть свои селения. В Москве завершился неформальный саммит СНГ. Продолжает расти число жертв цунами на Яве. Израильские военные призвали покинуть свои дома жителей нескольких селений на юге Ливана. До этого израильские войска совершили несколько рейдов на ливанскую территорию при поддержке авиации и артиллерии. Границы с Ливаном стянуты тысячи израильских военнослужащих и бронетехника. Мобилизованы несколько тысяч резервистов. Ранее в субботу израильские самолеты нанесли удары по телебашне на севере Ливана. Продолжаются бомбардировки Бейрута, говорит местная жительница.
Мы все время на ногах, прячемся в убежищах. Проводить так ночи – это пытка, но Аллах хранит нас, хранит людей, хранит страну и детей. Дети ведь ни в чем не виноваты.
Это была жительница Бейрута. В ответ боевики Хезболлах выпустили 65 ракет по городам на севере Израиля. О жертвах и разрушениях не сообщается. Мировое сообщество и международные организации предпринимают усилия для урегулирования ливанского кризиса. На Ближний Восток отправился министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер. 2 года назад он был посредником при переговорах об обмене пленными между Израилем и группировкой Хезболлах. В воскресенье в регион вылетает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она считает, что у ливанской проблемы может быть только комплексное решение.
Обещать установить перемирие было бы неправильным. Это просто восстановит прежнее статус-кво, когда террористы могли в любое время наносить удары и постоянно угрожали всем жителям региона, и израильтянам, и арабам. Вместо этого мы должны принять более эффективные и перспективные меры. Надо как можно скорее создать условия для стабильного и прочного мира,
сказала госсекретарь США. В Гудермесском районе Чечни чеченские милиционеры обстреляли машину с сотрудниками правоохранительных органов Дагестана. Ранен один человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На федеральной автотрассе Кавказ, вблизи райцентра Гудермес, сотрудники МВД Чечни обстреляли автомашину с 2 сотрудниками МВД Дагестана. Дагестанские милиционеры проигнорировали требования сотрудников чеченского ГИБДД остановить автомобиль. После предупредительных выстрелов в воздух чеченские автоинспекторы открыли огонь по колесам автомашины с нарушителями. В результате прицельного огня все 4 колеса машины были пробиты, а несколько пуль попали в кузов. Один из дагестанских милиционеров получил легкое пулевое ранение, ему оказана необходимая медицинская помощь. А в Шалинском и Ачхамасановском районах Чечни утром в субботу сотрудникам местных отделов милиции дались 2 маджахеда. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества. Соответствующий проект представил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председательствующий в СНГ. По его словам, из всех принятых Содружеством документов работают только 10%. Назарбаев предложил сделать решения СНГ обязательными для исполнения всеми странами-участницами. Кроме того, Назарбаев выступил с инициативой определять повестку дня саммитов СНГ по образцу «Большой восьмерки».
Мы, конечно, не восьмерка, но постановку вопроса обсуждения можно было бы примерно делать так, как они делают. То есть для глав государств СНГ ставить глобальные вопросы, касающиеся всех нас. Всякие другие экономические вопросы, они решаются на двухстороннем порядке.
Сказал президент Казахстана.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжает расти число жертв цунами на индонезийском острове Ява. По информации BBC, погибли до 650 человек. По данным CNN, 668. Спасатели обнаружили под завалами тела еще около 100 погибших, среди них 5 иностранцев. Более 300 человек числятся пропавшими без вести. Свыше 74 жителей острова остались без крова. В Шверине открылась первая в Германии послевоенная выставка Арно Брекера, любимого скульптора Адольфа Гитлера. Она уже вызвала неоднозначную реакцию в немецком обществе, рассказывает Юрий Векслер. Извините, по техническим причинам материал в эфир не пойдет. На западе Багдада убиты 7 рабочих шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. В Бакубе попал в засаду полицейский патруль. Есть жертвы. Во избежание дальнейшего роста насилия власти ввели в Багдаде по пятницам в день традиционной молитвы дневной комендантский час, а также ограничения на движение транспорта. Спикер иракского парламента Махмуд Машхадани потребовал вывода из страны американских войск, обвинив их в жестокости. Спикер заявил об этом в Багдаде на конференции по национальному примирению. Махшадани – религиозный консерватор. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофон Дмитрий Волчек. Не так давно мы обсуждали в нашей программе винную войну, закончившуюся запретом на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин. И вновь кризис на алкогольном рынке, напомнивший потребителям о временах горбачевской антиалкогольной кампании. С прилавков исчезла импортная алкогольная продукция. Возникли бутлегеры, из-под полы торгующие вином. Ситуацией заинтересовалась общественная палата, направившая обращение Фродкову с требованием разобраться в кризисе. Премьер в пятницу издал соответствующее распоряжение. Между тем появились слухи о том, что с 1 августа вообще весь алкоголь из продажи исчезнет, и даже стали поговаривать о введении сухого закона. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что если эта проблема не будет разрешена, речь может идти о коллапсе легального рынка алкоголя. Что происходит на самом деле? Об этом мы будем говорить с гостями программы «Итоги недели», директором Департамента информации Союза участников алкогольного рынка Вадимом Дробезом и обозревателем газеты это «Коммерсант» Игорем Мальцевым. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре, в частности, высказать свое отношение к возможности введения сухого закона. Данные опроса общественного мнения по этому поводу, который проводил Центр Юрия Левады, я приведу чуть позже. Звоните нам, пожалуйста, бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Прежде всего, давайте определим, что произошло, почему с прилавков исчезают алкогольные напитки. Вадим Иосифович Дробез, добрый вечер. Вам первое слово.
Ну, здесь односложно и однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что на сегодняшний день мы переживаем такой своеобразный период, идет поиск виноватых, и как Фродков уже наш премьер-министр заявил, виноватых в этом процессе нет. Пытаются обвинить бизнес, пытаются обвинить правительство. Все это происходит со стороны, скажем так, Государственной Думы. Я считаю, что бизнес здесь не виноват. Виноваты органы власти, законодательные и исполнительные. Причины в этом следующие. Во-первых, отсутствие тесного взаимодействия бизнеса и власти. Причем не по причине нежелания бизнеса вести диалог с властью. Во-вторых, это отсутствие эффективного механизма принятия закона. 2,5 года работало над законом Министерства сельского хозяйства. Ну, как считалось, по крайней мере, оно курировало алкоголь. Последние 2 месяца до принятия этим занимался МЭРТ. И в результате, ну, так сказать, произошли определенные революционные изменения в законе. То есть, в частности, была введена ЕГАИС. Как совсем недавно заявил заместитель председателя комитета, профильного комитета Госдумы, дословно, примерно, он сказал так, что вот вмешался Греф, все изменил, ввел ЕГАИС, чтобы ускорить процесс вступления в ВТО. А Минсельхоз вот все делал хорошо. Идея, конечно, была неплоха. Реформировать законодательство алкогольное. Она давно витала в воздухе. Акцизные склады, введенные в 2001 году как элемент борьбы с нелегальным рынком, себя исчерпали. Да, они и не сыграли никакой роли положительной и позитивной в этом. Более того, они легализовали нелегальный алкоголь. Но если идею собрались реализовывать, хорошую идею, то авторы идеи, в данном случае законодатели, должны были думать, как эта идея будет воплощаться при определении конкретных сроков и дат. То есть исторические примеры у нас есть, у нас, так сказать, вспомнить можно программу КПСС Хрущева, который обещал в 80-м построить коммунизм, то есть тоже со сроками немножко, так сказать, ошибся. Так вот, этот революционный закон должен был быть рассмотрен, прежде всего, в пакете с проектами постановлений правительства. А в результате получилось, что закон вошел в строй, скажем так, 1 января, постановления правительства, которыми, ну или так скажем так, которые реализовывали ввод этого, в действие этого закона, появились уже в январе, в первой половине, фактически вторая половина января. И вот все это полетело, как снежный ком. Кстати, значит, сейчас очень много выступлений со стороны Государственной Думы, обвиняющей правительство во всех грехах. Я не согласен. Первый коллапс был именно законодательного характера. С 1 января были введены новые акцизные марки. А информацию, которую должна носить эта марка, так сказать, была утверждена Государственной Думой лишь 27 или 28 декабря. Два месяца стояла вся отрасль только по этой причине. Мы тогда предупреждали и правительство. Значит, да, в принципе, бизнес-сообщество предупреждало с первого дня после принятия закона, потому что он был принят. Предложения бизнес-сообщества в течение 2,5 года рассматривались и принимались совсем иного характера. А вот в последнем варианте, значит, ну, все, как бы, так сказать, вот выплеснули вместе с водой ребенка. И вот произошла именно вот такая вот интересная ситуация. У нас и так до 1 января 30% малоимущего населения не имело доступа к легальному алкоголю. А теперь я даже не знаю, честно говоря. То есть вот я лично предполагаю, что самогоноварение в этом году вырастет раза в 2,5-3. Я сейчас не рассматриваю элитный алкоголь, потому что этот рынок восстановится достаточно быстро. И вот мой собеседник, наверное, это подтвердит. Это проще всего, в общем-то, наполнить дорогим алкоголем. Дорогим алкоголем у нас пользуется всего 5-7% населения. А вот с массовым алкоголем страшные метаморфозы уже происходят. Я не зря сказал, что 30% малоимущего населения не имело доступ. Именно малоимущего. Потому что минимальная цена бутылки водки за счет фискальной политики государства выросла за последние 5 лет с 32 до 65-70 рублей. Это малоимущее население может потратить на эквивалент бутылки водки пол-литровой только 30 рублей. Вот оно и покупает это население. Самогоны, спиртосодержащие жидкости, аптечные настойки, парфюмерно-косметическую продукцию, заводскую нелегальную водку, гаражную нелегальную водку, ну и так далее. На сегодняшний день подорожали аптечные настойки, подорожала спиртосодержащая жидкость, подорожало вино, которое уже появилось в магазинах, подорожала водка. Кстати, по этой причине ровно половина торговых точек России прекратила торговать алкоголем. Они должны были перерегистрироваться в юридические лица, но не сделали это только по одной простой причине. Основными потребителями этих магазинов являются небогатые люди, я бы даже сказал, бедные люди, которые приобретают недорогую продукцию. В товарообороте вот этих магазинов обычных, обычный простой алкоголь занимает 35-37%. В сетевых структурах, в ритейле, ну, 7-12%. Поэтому для сетей это, конечно, плохо, но не страшно. А вот для малого бизнеса, конечно, торговых точек, это оказалось губительным.
В общем, не зря я сравнил с 85-м годом. Действительно напоминает эти времена горбачевской антиалкогольной кампании, когда люди пили одеколон и варили самогон в своих ваннах. Игорь Мальцев, добрый вечер. Вы согласны с Вадимом Иосифовичем? Кто виноват? Какова ваша версия?
Да, очень грамотно было изложено, как бы, все стороны. На самом деле, не знаю, как насчет водки, но я лично, как бы, видел картины действительно апокалиптические, да, для 2006 года и почти что развитого капитализма, пустые полки и так далее, но водка там была. Да, я, в общем, водку сам не пью, я пью пиво и вино, вот, с пивом все вроде нормально. Ну, вроде так, более того, люди, которые наблюдают за рынком, сказали, ну, конечно, потому водка осталась на прилавках, потому что если сейчас людей лишить водки, то это именно тот, с позволения сказать, электорат, который первый возьмется за вилы, да, человек, который пьет Шато Марго, он за вилы не берется, у него просто этих вил нету. Вот, но абсолютно предыдущий, как бы, оратор, он совершенно правильно допустил хорошую фразу. Было задумано все правильно, да. Более того, за последние много лет практики последних русских правительств, да, все самые кошмарные вещи, они выложили дорогу в ад. Вроде бы правильные вещи с монетаризацией льгот, вроде бы правильные вещи с введением единого системы учета алкогольной продукции. И вот это слово, когда, просто всех начинает уже трясти. После слов все было сделано, в общем-то, по правильной, на правильную идею было рассчитано. На самом деле, действительно, получилась удивительная вещь. Среди моря алкоголя, среди моря денег нефтяных, мы сидим на пустом, в общем, в пустыне, да, то есть вокруг текут молочные реки, кисельные берега вздымаются, мы сидим без алкоголя, без всего. Вопрос один, интересно, а у этих людей, которые это делают, они все так делают?
Да? Ну, это еще Черномырдин сказал, как известно, хотели как лучше, получилось как всегда. Я уже говорил, что общественная палата обратилась на этой неделе с письмом к Михаилу Фродкову с просьбой разобраться в ситуации, премьер дал соответствующее поручение. Член общественной палаты Николай Сванидзе задается вопросом, кому все это выгодно.
Я не думаю, что это кому-то выгодно, кому-то интересно. Явно, что это неинтересно и невыгодно всем нам, всем тем, кто иногда заходит и имеет полное право зайти в магазин и купить что-нибудь с градусами для своих гостей или для себя. Окунать нас снова вот в это ретро, в ситуацию давно забытую, когда были пустые прилавки и стоял только дешевый портвейн, и за ним была очередь. Я не знаю, кому это выгодно. Никому. Я вообще не верю в теорию заговора по жизни. Я верю в теорию бардака. Вот в данном случае, по-моему, именно этот пример и имеет место.
Итак, Николай Сванидзе говорит, что исчезновение алкоголя никому не выгодно. Трудно в это поверить. Если существует дефицит, возникает спекуляция, взлетают цены на черном рынке, совершенно очевидная схема. Ну и, конечно, выигрывают производители, которые оказались без конкурентов. Итак, кто выиграл от этого искусственно спровоцированного кризиса? Вадим Иосифович.
Ну, я бы не сказал, что кто-то выиграл на самом деле. Я в целом поддерживаю позицию Николая Сванидзе. Результат бардака. Я 3 дня назад проезжал по Кутузовскому, и вот просто, знаете, надпись «Винный бутик Кауфман». У нас есть Кауфман полутораметровыми буквами. То есть не Кауфман, у нас есть Хеннесси полутораметровыми буквами. Но это было вот и горько, и обидно, и стыдно смотреть на все это. То, что касается дефицита с 1 августа. Локальный дефицит водки может возникнуть, если не будут приняты, но это не с 1 августа, а это в конце августа локальный дефицит водки может возникнуть в некоторых регионах. Это возможно. Дешевые водки уже сейчас нет, например, в Москве дешевле 100 рублей, практически нигде не купить, только в некоторых магазинах она появилась. На самом деле, я просто еще предварительно одно предложение. Огромное благо то, что наконец-то этот кризис ударил по потребительскому рынку алкоголя. В противном случае никто бы не обратил внимания на то, что алкогольные компании и производители, и импортеры, и дистрибьюторы, и оптовики, и система розничной торговли, и ритейла. Каждые 3 года мы испытывали аналогичные кризисы. Но все это бизнес-сообщество выносило на себе. То есть все абсолютно, потребитель этого не замечал. Компании разорялись, там не разорялись. А на сегодняшний день все, слава тебе, Господи, коснулось потребителя. Наконец-то обратят внимание на наш рынок. Не зря появились, мы вот провели... СОАР провел вместе с разработчиком этой системы ИГИС 13 числа, 13 июля, круглый стол, закрытый для прессы специально, чтобы не создавать там ажиотажа нездорового. И, ну, как катализатор, как детонатор, скажем так, вот сыграло это наше мероприятие. У нас там присутствовало более 150 операторов рынка ведущих. После этого нас поддержала и опора России своими письмами, и деловая Россия Фродкову, и общественная палата, и РСПП, и ТПП. То есть все вдруг осознали, что ущемлен в своих правах потребитель. Так вот, а бизнес сейчас все равно, ну, он находится в жутком состоянии, алкогольный бизнес. То есть в алкогольном бизнесе, я бы так сказал, никому это не выгодно абсолютно. Потери колоссальные. Ну вот смотрите сами. 2 месяца, 1 январь-февраль, стоял весь бизнес. В конце февраля появились марки только для водочных производителей, потому что водочный акциз в 15 раз больше с бутылки водки, чем с бутылки вина, и винникам сказали, вы сидите и не рыпайтесь, вы получите марки в последнюю очередь. И 3 месяца практически стояли все винные заводы, даже больше. Потом удар по импортерам. Молдавская и грузинская продукция. Эта продукция занимает порядка 60% рынка, винного рынка импортного вина в России. Или более чем 1/3 всего винного рынка России. До сих пор проблема не решена, и компании не знают, что с ней делать. Они пытались судиться, одна из компаний даже сгоряча выиграла суд, но тут же была лишена права торговли Роспотребнадзором. Это компания Vita Veritas. Следующий удар действительно все 1 июля. Введение ЕГАИС, то, что система со сбоями работает, это не значит, что она плоха, она просто несовершенна и недоработана. Почему мы просим перевести ее в режим тестовой, продолжения испытательных каких-то, так сказать, процедур. Кроме того, огромная проблема продукции со старой маркой. Ведь на самом деле, вот то, что произошло, могло не быть. то, что исчезла импортная продукция из всех вод, что прежде всего возмутило. Исчезло импортное вино, импортные виски, там, джины и так далее, и так далее. Водка импортная занимает очень незначительный сегмент, там всего там 7% рынка. Так вот, этого могло не быть, если бы правительство, вот здесь правительство виновато. Оно в течение 3 месяцев не могло принять, или точнее, свое постановление, или, так сказать, отобразить на бумаге процедуру повторной легализации уже легальной продукции. Если бы это постановление вот по российской продукции, по перемаркировке вышло всего 8 июня, а по импортной продукции уже после того, как эта продукция стала нелегальной. Лишь 4 июля было опубликовано постановление, а с 1 июля продукция стала нелегальной. Так вот, если бы эти постановления появились в марте, никакого вот этого дефицита бы не было. Было бы только с 1 июля, ну, вот то, что мы переживаем, так сказать, определенный просто дефицит продукции. Дефицит бы был некоторый, потому что компании разорены, алкогольные, на грани разорения. Нарушена банковская система, нарушены товаропроводящие цепочки за эти полгода. Бизнес алкогольный стал, банки не зря смотрят, и западные клиенты на нас смотрят очень странно сейчас, потому что бизнес алкогольный в России стал зоной рискованного предпринимательства. Западный бизнес не знает, какое следующее вино будет объявлено пестицидным, так сказать, поэтому они тоже очень осторожно сейчас смотрят на все это, потому что сгоряча было объявлено, что пестициды нашли в аргентинских и в чилийских винах, там обвинили и французские вина, то есть, в принципе, взбудоражили весь мир.
Ну поэтому... вот, понимаете, если взбудоражили весь мир, и картина такова, и все время возникают кризисы, то, даже не вдаваясь в конспирологию, трудно поверить в то, что за этим никто не стоит, что это никому не выгодно. Если бутылка водки стоит в 2 раза больше, чем она стоила, значит, кто-то эти деньги кладет в карман. Игорь, вы считаете, что тоже никто не выиграл от этой ситуации?
Ну, я не знаю, захотите ли вы это услышать, но я считаю, что... В России, если 2-3 генералам милиции там или, скажем, КГБ нужно заработать несколько миллионов долларов, то очень легко можно обломать все, всех об коленку. Общество, бизнес там и так далее. Я как бы не я имею в виду вот эту систему, которую разработала компания «Атлас», да, и, если не ошибается, газета «Ведомости», значит, только в этом году люди получат, за которой стоит ФАПСИ, да, люди получат 260 миллионов долларов только за установку этой системы, да, и потом еще за обслуживание. Следовательно, действительно, это кому-то очень выгодно. А за этим стоит, ну, 2-3 человека, которых даже никто не знает, которых не знают даже Фродков, да. Просто вот им нужно было заработать. И все, и всех переломали. И так во всем. И так во всем, в том числе там и в страховом бизнесе, и там, и в другом. Вот это пугает. Меня как раз система пугает больше, чем отсутствие двухмесячной алкоголя.
Значит, все-таки есть некоторые, скажем так, генералы, которые за этим стоят. Есть какие-то персонали. Вадим Иосифович, вы не согласны?
Не согласен. И не согласен не потому, что там категорично или не категорично. Дело в том, что ФСБ достаточно финансируется. И, в принципе, одним коммерческим проектом больше, одним меньше, я не думаю, что они испытывают затруднения в деньгах. Дело не в этом. Поручили разработку этой системы, этой организации, потому что, ну, в принципе, она уже имела опыт разработки примерно таких же систем. Там, насколько они успешны, неуспешны, это уже другой вопрос. А вообще эта система, так сказать, Атлас, Сентенция Атлас занимается разработкой программ защиты информации. То есть, а у нас же, в принципе, ЕГАИС, ну, как бы несет в себе еще, так сказать, элемент, ну, так сказать, вот защиты этой информации. Хотя на сегодняшний день говорят, что хакеры туда все-таки проникают. Но дело не в этом. На самом деле, то есть, ну, можно рассуждать, конечно, глобально. То есть, в принципе, кто может легко пережить этот кризис? А если пойти еще дальше, то закон, безусловно, лоббистский. Закон пролоббирован самым крупным бизнесом, то есть самыми крупными производителями и, в принципе, ритейлом, потому что он решал две основные задачи. Первая – это концентрация водочного производства, потому что о винном никто и не говорит, оно никому не нужно, и, в принципе, предполагается, что оно и умрет после того, как Россия войдет в ВТО. Это горько и обидно, потому что я сам, в общем-то, и винник, и водочник, так бы сказал. Но у нас ведь, мы вот сейчас с каждым днем все нам рассказывают, что вот-вот мы вступим в ВТО, а механизмов защиты отечественного бизнеса до сих пор нет, в том числе и алкогольного. Никаких механизмов, абсолютно. Хотя 10 лет шла работа вроде бы над вступлением.
Поясните, вот, пожалуйста, Вадим Иванович, как винный бизнес умрет? Вообще вина не будет российского?
Нет. Винное производство в России, скорее всего, собственное производство, скорее всего, сократится до минимума. Мы просто станем неконкурентоспособны. Ведь у нас есть заводы, понимаете, российское вино, оно состоит, в общем-то, российский рынок состоит наполовину из российского вина и наполовину из импортного вина. Так вот, российская половина, в свою очередь, наполовину состоит из вина, произведенного из российского винограда, и вторая половина российского вина состоит из импортных виноматериалов, которые привозят в Россию, ну, грубо говоря, там, танкерами, там, как угодно, в общем-то, цистернами, и здесь бутилируют. Так вот, российское вино, в принципе, ведь сами посмотрите, в Европе, в принципе, вполне можно прилично, ну, я понимаю, что товарищ Мальцев со мной не согласится, потому что он другие вина предпочитает, но я здесь дело не... То есть массовое вино в Европе, и не только в Европе, я был во многих странах, от 2 до 3 евро вполне можно пить это вино. У нас же от 2 до 3 евро в магазинах, посмотрите, что это такое, это же, ну, не вино, действительно, у нас, ну, от 110 где-то, от 120, в принципе, что-то уже напоминающее вино появляется. То есть колоссальная разница цен. Так вот, нам по идет сюда самое дешевое вино, и российское просто станет неконкурентоспособным в этих условиях.
Понятно. Я хочу привести данные опроса общественного мнения, который провел на этой неделе в центр Юрия Левады. Отвечая на вопрос, какие чувства вызвало у вас исчезновение из продажи в магазинах импортной алкогольной продукции, 64% опрошенных заявили, что никаких особых чувств при этом не испытали. 20% респондентов сказали, что эта ситуация вызвала недоумение и возмущение. 14% заявили, что вообще ничего об этом не знают. 2% затруднились с ответом. Существует несколько вариантов развития ситуации. По оптимистичному сценарию, введение ручного режима фиксации сведений о передвижении алкоголя и сейчас вмешательство правительства Фродкова исправит ситуацию. По пессимистичному, с 1 августа вообще весь алкоголь с прилавков исчезнет, цитирую по многочисленным прогнозам в прессе. Игорь, ваш прогноз?
Ну, у меня нет никаких прогнозов. Я думаю, с одной стороны, люди говорят о том, что до сентября может как бы действительно наступить сушничок, а с другой стороны, ну, может быть, у господ на Рублевке кончится в подвалах вино, и они начнут что-то там суетиться, потому что это же все те же люди, это же все наши министры, которые на свою министерскую зарплату собирают 200-тысячедолларовые винные погреба, да? Может быть, они начнут там шевелить своей спортивной попой.
Владимир Васильевич, ваш прогноз?
Ну, я бы хотел сначала сказать, что надо очень осторожно относиться к статистике, которую предоставляет нам и Росстат, и Центр Левады, не сомневаясь в их компетентности, но когда мне мнение 1500 человек по всей России из 150 населенных пунктов пытаются выдать за мнение России, мне становится смешно, я математик по образованию, и аналитик военный по профессии, и по гражданской, так сказать, продолжаю этим заниматься.
Но ведь это специальная выборка, Вадим Иосифович, так всегда делаются социологические опросы.
Нет, не путайте. Разные это панельные исследования не стоят ломаного гроша. Позвольте, так сказать, высказаться достаточно резко именно по результатам. Я немножко лучше, я знаю, я работал со всеми регионами России, то есть я на алкогольном рынке много-много лет. Я знаю, что это такое. Я занимался продажами. Я знаю, прополз на пузе Россию от Владивостока до Москвы. Поэтому это все не соответствует действительности. Не обольщайтесь этим цифрам.
Согласно тому же опросу, 29% опрошенных считают, что в России должен быть введен сухой закон. Вы верите этой цифре?
Нет, не верю. И могу вам сказать одну простую вещь. В России выпивается только водки более 3 миллиардов бутылок, это легальный. Вина более миллиарда, 18 миллиардов бутылок пива и так далее. Я могу перечислять. Знаете, в голове у меня информация по всему алкогольному рынку во все годы. Но дело не в этом. Вот если продолжать в принципе, я могу спрогнозировать ситуацию. Значит, сейчас все зависит единственное от решения правительства, связанного с системой ЕГАИС. Пока министерством, ведомством НТЦ «Атлас» дан срок до 1 августа разобраться и навести порядок. Порядок наведен быть не может. То есть какие-то меры, безусловно, будут приняты. Но система работать в полном объеме пока еще все равно не сможет. Сколько она потребует доработки, сложно сказать, год, полтора, полгода, неизвестно. То есть поэтому мы предлагаем просто пока ее перевести в режим опытной эксплуатации, до госиспытаний.
Если не переведут, тогда алкоголя не будет.
Нет, здесь немножко тоже не так. Есть определенные запасы, система работает локально. На сегодняшний день кое-какие заводы работают в этой системе. Ну, как-то там с местными налоговыми органами договорились. Это не значит, что они там за взятку договорились. Просто кое-где локально она работает в регионах. И местные заводы получили возможность как раз вот поставлять продукцию в местные дистрибьюторские сети, ну, через местные дистрибьюторские компании в магазины регионов. То есть там, в принципе, еще водка есть. Ну и в Москве, в принципе, в магазинах она тоже есть пока. Но при усугублении этой ситуации, при затяжках, если после 1 августа в срочном порядке не будет принято это решение, то реально к концу августа дефицит продукции неизбежен. Потому что дело в том, что сама система пока еще не позволяет одновременно работать в ней очень большому количеству операторов.
Даже... Ну вот дождемся тогда 1 августа. Ждать осталось недолго. Интересно, что будет дальше. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», директора департамента информации Союза участников алкогольного рынка Вадима Дробеза и обозревателя газеты «Коммерсанта» Игоря Мальцева. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Израиль призвал жителей нескольких селений на юге Ливана покинуть свои дома. К ливанской границе стянуты тысячи израильских военнослужащих и бронетехника. Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу города на севере Израиля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около 500 000 жителей страны покинули свои дома. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Один человек ранен. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества, проблемы миграции и энергетическую безопасность. На западе Багдада убито 7 рабочих шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. В Баакубе попал в засаду полицейский патруль. В Риге произошли столкновения между представителями сексуальных меньшинств и активистами национал-радикальных организаций. По данным корреспондента «Радио Свободы», задержаны около 20 человек. На юге Афганистана в провинции Гельмент правительственные войска и силы коалиции выбили талибов из двух городов – Гармсер и Наваи.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. Разрушен знаменитый театр Николая Коляды в Екатеринбурге. Сломана сцена. Практически полностью разрушено фойе. Разбита аппаратура, принадлежавшая театру. Городские власти обещают предоставить театру Коляды новое помещение. Однако этот сезон открыть в срок вряд ли удастся. История конфликта в репортаже корреспондента «Свободы» Олега Вахрушева.
Чуть более 2 лет назад обладатель помещения в 500 квадратных метров, Центр молодежной поэзии «Мы» и известный драматург и режиссер Николай Коляда заключили партнерское соглашение, согласно которому они станут использовать подвальное пространство вместе. За это время Коляда театр выпустил 16 премьерных спектаклей. Практически ежедневно в зрительном зале на 50 мест был аншлаг. Труппа с успехом выступала на различных фестивалях, в том числе и на «Золотой маске». И постепенно о Центре молодежной поэзии стали забывать. Коляда театр превратил кусок центральной части Екатеринбурга в брендинговое место, и следствием чего стало повышение в несколько раз стоимости помещения. Это, по мнению Николая Коляды, одна из главных причин, почему руководители поэтического центра решили более не делить с театром помещение и прогнать труппу на улицу.
У этих уродов нет ничего святого. У них в глазах вместо глаз доллары стоят, деньги. Потому что здесь один квадратный метр стоит 5000 рублей в аренду, если сдать. Один квадратный метр. Все. А тут 500 квадратов. Вот и посчитайте, сколько денег за всем за этим стоит.
14 июля, накануне открытия Касс-театра и за полмесяца до начала нового театрального сезона, в помещении, с ведома руководства Центра поэзии, проникли неизвестные люди, замазали краской окна, забаррикадировали входную дверь, написав на ней ремонт, разбили софиты и разгромили сцену.
У нас есть спектакль, который называется «Птица Феникс». И вон Сережка Федоров, он там целовал вот эти вот ступеньки, которые взломаны сейчас, целует их во время спектакля. Говорит: «Сценочка моя, миленькая, любименькая моя, сегодня тебя сломают». Ну, это не просто там пафос какой-то, а просто так заведено просто в театре. Есть сцена, которую трогать нельзя, не плевать на нее, не гадить на нее, нельзя просто-напросто, черт побери. А они взяли, сломали, господи.
Во вторник актеры Николая Коляды пришли к своему бывшему помещению для того, чтобы собрать подписи под письмом в защиту Коляда театра. Сам Николай Коляда смог добиться санкции прокурора на то, чтобы вывести из помещения вещи, аппаратуру и реквизит. Попав внутрь, актеры и сотрудники театра решили оттуда не выходить и объявили голодовку. В ночь на среду к актерам приехал прокурор Кировского района Екатеринбурга и потребовал, чтобы голодающие немедленно покинули помещение. Взяв теплые вещи из реквизита, актеры отправились на улицу. На место голодовки актеров Коляда театра прибыли министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков, министр культуры Наталья Ветрова и представители арбитражного суда Свердловской области, которые ознакомили актеров с постановлением арбитражного суда. В нем говорится о запрещении молодежному центру поэзии выселять Коляда театр до 23 августа, то есть до рассмотрения их дела в суде. Чиновники пообещали также, что Коляда театр начнет сезон 2 августа и что обещанное помещение для театра будет как можно быстрее освобождено. Адвокаты Центра молодежной поэзии со своей стороны намерены обратиться в суд высшей инстанции.
В штате Южная Каролина в возрасте 88 лет умер писатель Микки Спиллейн, автор имевших огромный успех боевиков. Слово Александру Генису.
В одном старом интервью Микки Спиллейн похвастался. «Меня переводили, — сказал он, — больше всех, если не считать Ленина, Толстого, Горького и Жюль Верна, но они все уже умерли». Это было сказано еще до того, как Спиллейн, попав наконец и на русский рынок, произвел там переполох, словно хорек в курятнике. Став одним из главных авторитетов книжного развала, Спиллейн способствовал рождению нового отечественного лубка. У короля этого жанра, Доценко, я когда-то прочитал такую фразу. «Будешь знать, как проливать русскую кровь», — сказал один робот другому, откручивая последнему голову. Спиллейн, надо признать, писал лучше, хоть и не намного. Впрочем, он никогда ни на что и не претендовал, кроме денег, разумеется. Стиль всех его боевиков одинаков, утилитарен и предельно напорист. Это хаммер незатейливой словесности. Променяв сюжет на действие, автор завораживает читателя, как дудка кобру, мельтешением драк и погонь. Речитатив насилия останавливает арии секса, но ненадолго, ибо роман торопится к смертоубийственной развязке. Собственно, этот беспрецедентный в своей чистоте и монотонности набор приемов и делает Спиллейна заманчивым для анализа. Мне его книги напоминают рестлинг. Хрустят кости, шлепаются тела, льются слезы, звучат проклятия и жалобы. И все это, конечно, понарошку, не всерьез. Зная заранее, чем все кончится, зрители и читатели жаждут гиперболических эмоций, публичной картины страданий, открытого изображения страстей, очевидной работы рока. Они хотят быть участниками культового действа, которое учащает сердцебиение, затрудняет дыхание и очищает душу. Греки называли это катарсисом, мы – комиксами. Начав с них, Микки Спиллейн, в сущности, никогда их и не оставлял. Его книги так решительно исключают психологию, заменяя ее действием, что литературный боевик сам собой выпадает в смежную кинематографическую зону. Микки Спиллейн и правда любил фильмы, даже играл в одной из собственных экранизаций. Но куда важнее, что сделали с этим бульварным чтивом мастера следующего поколения. Соединяя натурализм с фантастикой в пропорциях боевого комикса, они нашли убежище от тотального реализма кино. Если американец Квентин Тарантино или японец Такеши Китано сумели раскачать, так сказать, наше представление о границах правдоподобия и природе действительности, то лишь потому, что почва была уже подготовлена. Разошедшиеся общим тиражом в 130 миллионов книжки Спиллейна стали плодотворным перегноем, из которого проросли шедевры иронического постмодернизма.
Рубрику «Неделя без политики» завершает американское обозрение новостей шоу-бизнеса. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Начну с чисто нью-йоркской новости. Во второй половине августа на Бродвее состоится дебют суперзвезды R&B и хип-хопа Ашера. Пятикратный лауреат Грэмми, альбомы которого расходятся мультимиллионными тиражами во всем мире и лидируют в чартах Билборда, он приглашен на роль обаятельного пройдохи адвоката Билли Флина из старейшего мюзикла «Чикаго», восстановленного на бродвейской сцене 10 лет назад и получившего за это время 6 премий Тони. Продюсеры спектакля Барри и Фрэн Вейслер убеждены, что участие в шоу такой звезды, как Ашер, привлечет на Бродвей молодую аудиторию. Сам Ашер в восторге от новой роли и с нетерпением ждет своего дебюта на театральной сцене. Если подростком он мечтал походить на Майкла Джексона, то сейчас, когда ему 27, похоже, что его больше привлекает карьера Ричарда Гира, сыгравшего Билли Флина в киношном варианте «Чикаго», получившем, как известно, «Оскара». Как говорится, нет лучше бизнеса, чем шоу-бизнес, в котором что ни день, что-нибудь да происходит. Сегодня, например, свадьба Аврил Левин. Канадская принцесса рока наконец выходит замуж за своего бойфренда, лидера группы «Сум-41» Дерека Уимбли. Оба они родом из Онтарио. Ей 21, ему 26 лет. Встречаться начали в 2004 году, а в 2005 Дерек сделал Аврил предложение. Это было в Венеции во время ее международного тура. Бракосочетание и свадьба, первоначально намеченные на август, но перенесенные на июль, чтобы избежать шумихи в прессе, проходят в тесном кругу. Всего 110 человек гостей, родственников и близких друзей. В частном имении в Калифорнии под аккомпанемент «Гугу Доллс». О предстоящей свадьбе объявили и вновь сошедшиеся, в который уже раз, актриса Памела Андерсон и Кид Рок. Памела, у которой есть дети от первого брака, обещает, что свадьба с Кид Роком, который уже давно заменил ее детям отца, свадьба, которая один раз уже была отменена, на этот раз обязательно состоится. И в заключение еще одна новость, не столь, правда, радостная, во всяком случае, для Нью-Йорка. В сентябре в последний раз закроется дверь легендарного клуба в Гринвич-Вилледже CBGB, который, проиграв свою многолетнюю борьбу с хозяином дома по поводу платы за помещение, переезжает в Лас-Вегас. Жаль, конечно, наряду с пока еще стоящим на месте джазовым клубом «Вилледжевский авангард», колыбель панк-рока CBGB был своего рода нью-йоркской достопримечательностью.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Паника в Бейруте. Северный Кавказ после Басаева. Утечка мозгов из Восточной Европы. Первое реалити-шоу в Северной Корее. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Последние события перевернули все в Бейруте вверх дном. Не слышно беспрерывных гудков автомобилей, на дорогах исчезли пробки, а парки и скверы, которые обычно были безлюдны, теперь заполнены беженцами, спасающимися от бомбежек. Знаменитая на весь Ближний Восток роскошная ночная жизнь Бейрута замерла, пишет «Тайм». Южный район города, где живут преимущественно мусульмане-шииты, поддерживающие организацию «Хезболлах», напоминает пустыню. Там не встретишь людей, не увидишь автомобилей, все магазины наглухо закрыты. В этой части Бейрута располагалась штаб-квартира экстремистов, и бомбардировки продолжались целую неделю. От мостов и виадуков осталась груда руин. Видны воронки от бомб, заполненные водой, поскольку взрывы повредили подземные водопроводные трубы. В бедных шиитских районах трудно отличить старые разрушенные постройки, оставшиеся с прошлой войны 80-х годов, от недавно взорванных домов. Бейрутский таксист рассказывает, что вывез семью из города сразу же после начала бомбардировок, но сам решил остаться. Правда, вскоре передумал. Родственники очень волновались за него и умоляли присоединиться к ним. Младший сын так напуган, что не может есть. Он перебрался к близким, но места в тесном доме для него не нашлось, и таксист ночует в машине. А в некогда фешенебельной части города все иначе. На знаменитой торговой улице магазины и рестораны открыты, автомобилей не так много, но они ездят, люди спешат по своим делам. У каждого свой взгляд на происходящее. Владелец магазина говорит, что самый ходовой товар сейчас батарейки. Он почему-то твердо уверен, что война разразилась вовсе не из-за Хизбаллах, а из-за туризма. Ехать в разрушение Ужинный Ливан никто не захочет, и поток отдыхающих направится в Израиль, а это навредит его бизнесу, пишет «Тайм».
«Россия после Басаева» – такая заглавлена одна из публикаций Newsweek. Уже 2 года назад Шамиль Басаев перестал считаться авторитетным лидером, пишет еженедельник. После безжалостного истребления повстанцев в Чечне установилось относительное спокойствие. Однако новая угроза назревает в других районах Северного Кавказа. По мнению Москвы, пропаганда насилия исходит от радикальных исламистов, чьи взгляды исповедовал и Басаев. В Ингушетию и Дагестан зачастили делегации высокопоставленных правительств чиновников и руководителей МВД. Но их жесткая реакция на возникающие беспорядки только усугубляет ситуацию. Возмущение растет среди тех мусульман, которые никогда не придерживались экстремистских взглядов. Все больше и больше молодых людей стали посещать мечети. Несколько сел в Ингушетии сейчас исповедуют радикальный ваххабизм. То же самое происходит и на западе Дагестана. Активисты правозащитной организации «Мемориал» утверждают, что политический настрой религиозных мусульманских групп подогревается щедрыми субсидиями из Саудовской Аравии. По прогнозам Newsweek, относительное затишье в регионе продлится недолго.
Многие жители Восточной Европы, главным образом талантливые выпускники вузов и специалисты высокой квалификации, все чаще стремятся найти работу и обрести новую судьбу на Западе. Сможет ли экономика этих государств выдержать утечку мозгов? Эту тему обсуждает Newsweek. С тех пор, как Латвия 2 года назад вступила в Евросоюз, из страны уехали 60 тысяч граждан. Большинство из них – врачи, учителя и программисты. Они направляются главным образом в Британию и Ирландию. По некоторым данным, 120 тысяч литовцев готовы уехать из страны, чтобы заработать деньги за границей. Польша потеряла 10-ю часть своих врачей. В Британии работают 500 000 польских граждан. Социологи весьма обеспокоены положением детей, оставленных на попечение бабушек и дедушек, пока родители, получившие высшее образование, выращивают шампиньоны в Ирландии, обслуживают посетителей лондонских кафе или работают на автомобильных мойках. Тут, по мнению Newsweek, возникает замкнутый круг. Чем больше людей, принадлежащих к интеллектуальной элите, покидает родину, тем больше желающих последовать их примеру. Но есть и положительные сдвиги. В Восточной Европе действительно низкие заработки, но все же они разница в зависимости от уровня развития стран. В Чехии, например, власти решили применить пробную схему и пригласить квалифицированных специалистов из Болгарии, Украины и Хорватии. 20 лет назад Чехии сами были не слишком богаты и любыми способами пытались найти работу в Германии. Теперь же жители новых восточноевропейских государств мечтают о Праге, отмечает Newsweek.
Лидер КНДР Ким Чен Ир предложил соотечественникам новое реалити-шоу с собственным участием под названием «Северная Корея обрела истинный талант». Причем 100% телезрителей под угрозой смертной казни были обязаны внимательно его просмотреть. Такое шоу, по мнению властей, должно было способствовать большей активности граждан страны на выборах. Но, по мнению Newsweek, сначала следовало бы объяснить корейцам, что означает слово «выборы». И уж наверняка жителей страны гораздо больше заинтересовало бы шоу под названием «Северная Корея обрела продовольствие».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. 20 июля в 11 часов 39 минут 13 секунд по гринвичскому времени 600 с лишним миллионов человек одновременно подпрыгнули. Они сделали это в надежде, что коллективный прыжок слегка сместит орбиту планеты Земля и остановит глобальное потепление, рассказывает Владимир Морозов.
Всемирный день прыжка готовили целый год. На интернетном сайте вели регистрацию добровольцев и обратный счет. По прикидкам организаторов прыжка с большой буквы, именно 20 июля наша планета находилась в самом нестабильном положении. И если 600 миллионов человек поднатужатся, ее можно малость сдвинуть в нужном направлении. Как в любом деле, нашлись маловеры, которые робко вопрошали, а что если Земля пойдет не в ту сторону? Члены общества «Три Хаггерс», что можно перевести как «обнимающие деревья», предупреждали, что всемирный прыжок может создать нежелательный прецедент. А что если и другие группы населения начнут собираться толпами и прыгать, чтобы разрулить Землю куда не надо? Но для борьбы с глобальным потеплением хороши все средства. Так профессор университета штата Аризона, астроном Роджер Анджел, предлагает одеть на нашу старушку планету солнцезащитные очки или что-то вроде экрана, и тем на 2% уменьшить количество тепла, получаемого Землей от Солнца.
Well, it has to be at a very precise distance, which is about a million miles from Earth.
Этот экран должен находиться на расстоянии 1 000 000 миль от Земли, 1 600 000 километров. Космический корабль будет держать экран на постоянном месте между Землей и Солнцем. Диаметр устройства более 3 000 километров, вес 20 миллионов тонн. Затащить такую махину в космос будет нелегко. Но, по мнению ученого, однажды люди найдут способ, как это сделать. Энтузиасты не дремлют. С учетом часовых поясов и летнего времени мне пришлось прыгать в 6 часу утра. Надеюсь, соседи не видели. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу «Обзор российских интернет-изданий». Его подготовил Андрей Шароградский.
Петербургский водораздел. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует итоги саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Владимир Путин вел себя не только как хлебосольный хозяин, но и как лидер, который не допустит никакой критики в адрес своего режима.
Вот Джордж Буш на встрече с представителями неправительственных организаций рискнул сказать, что никакой особенной суверенной демократии быть не может, что демократия или есть, или нет. И тут же получил от нашего гаранта: России не нужна демократия по иракскому образцу. Британский премьер направил своего посла на конференцию «Другая Россия». Владимир Путин сообщил, что готов выслушать мнение британского премьера относительно российской демократии, но заявил, что есть ведь еще и другие вопросы. Вопросы, скажем, борьбы с коррупцией. И нам будет интересно услышать ваш опыт, в том числе применительно к лорду Леви. Одним словом, срезал.
Впрочем, документы, принятые на саммите, особого повода для оптимизма Кремлю не дают. В том числе и главное из них – заявление по глобальной энергетической безопасности.
Российский президент особенно напирал на то, что в заявлении удалось включить положение об ответственности не только поставщиков энергии, но и ее потребителей. Есть там и положение о том, что энергобезопасность поддерживает долгосрочные контракты, что, попросту говоря, означает согласие Запада с нынешними запредельными ценами на нефть. Однако в том же документе постоянно подчеркивается, что энергетический сектор должен развиваться в условиях открытости и прозрачности, чего Кремль с его Байкал-финансами не достигнет никогда.
Алексей Еременко на сайте globalrus.ru в своей статье «Право выпить и другие свободы» обращает внимание на успехи в деятельности общественной палаты в последнее время. Главный из них, по мнению автора, привлечение внимания общественности к тому, что действия правительства, направленные на ликвидацию черного рынка алкогольной продукции, привели к коллапсу рынка легального.
Общественная палата до самого недавнего времени оставалась анекдотической конторой. Еще каких-то пару месяцев назад тот же самый Велихов носился с запретом УЕ, словно это законопроект года. Хотя такой ход, по сути, абсолютно верный. Логично, чтобы страна считала деньги в своей валюте, был вполне ничтожным и никакого пиара не требовал. Тихо подписали указ, и дело с концом, нашли чем гордиться. Однако постепенно члены ОП замелькали в самых серьезных гражданских акциях последнего времени. Адвокат Кучерена вступался за Щербинского, того, правда, перехватила «Единая Россия». Потом был Байкал, потом Южная Бутова, которая стала триумфальным бенефисом ОП. Если бы не палата, жильцов уже 10 раз бы спровадили, куда префект велел. Сейчас цель выбрана вообще идеальная. Из всех текущих проблем, которые государство создало своим гражданам, долгосрочная отдельная тема, неожиданный сухой закон, несомненно, останется самой животрепещущей.
Создается впечатление, что общественная палата не то уяснила, зачем ее создавали, не то перестала, наконец, бояться прямых общественных дел, констатирует Алексей Еременко в своей статье.
Сейчас ОП действительно стала источником гражданской активности. Она фиксирует то, что заботит жителей страны, и фокусирует на этих вещах внимание власти и средств массовой информации. Что на самом деле является очень серьезным достижением, ведь людей, в принципе, интересуют прежде всего вопросы, имеющие отношение к их реальной жизни. В политических хитросплетениях мало кто хочет разбираться. В России, однако, сложилась парадоксальная ситуация, когда темы, по идее, затрагивающие всех и каждого, традиционно остаются где-то на задворках, и целенаправленного внимания общества никогда не получают. Если ОП сломает эту традицию, она сможет похвастаться реальными достижениями, вне зависимости от того, что за ним стояло – пиар Кучерены с Велиховым или надвигающиеся выборы.
В газете «РУ» в статье «Посмертные хроники Первого канала» Алина Ребель пишет о псевдодокументальных телебиографиях советских актеров. На этот раз на Первом канале разыграли жизнь Георгия Буркова.
В его судьбе оказалось немало фактов, которые дали возможность телевизионщикам надеяться на высокий рейтинг. Тайну второй жизни Георгия Буркова телевизионщики скрывать не стали. Каждый раз, когда Буркову приходилось сталкиваться с миром реальным, он как будто получал удар в солнечное сплетение, лечась от боли старым и проверенным способом – алкоголем, гласит рекламный текст. Бурков страдал от собственной слабости и несостоятельности. Рефреном звучит в фильме приблизительно раз в 5 минут.
Ранее Первый канал порадовал зрителей биографическим повествованием о Наталье Гундаревой.
Актриса умерла 15 мая того же года, а телевизионщики уже поторопились рассказать народу, что за малодушное и бессердечное существо он оплакивает. Яркую актрису Гундареву автор фильма, некий Роман Газенко, представил как эгоистичную, жестокую женщину, которая ради съемок делала аборты, лишала младенцев их законных отцов и стала жертвой культа собственного тела, сделав пластическую операцию.
Новый жанр Первого канала Алина Ребель называет «посмертными хрониками». Автор газеты «РУ» считает эти так называемые биографии, мягко говоря, неэтичными. А на вопрос, прилично ли телестанции, которая называется «Первый канал», да и не только ей, не брезговать подобным сомнительным жанром, она ответила так.
Разговор о приличии и неприличии, по-моему, уже давным-давно закрыт. Он был закрыт в течение 70 лет в этой стране, и сейчас он снова закрыт, поскольку, на мой взгляд, совершенно неприлично то, что происходит с выпусками новостей на федеральных каналах. Совершенно неприличные многие телесериалы, которые показывают, в том числе, сериал «Зоны». Неприлично показывать фильмы, плохо сделанные. Неприлично показывать программы, в которых ведущие не умеют разговаривать со своими гостями. Совершенно неприлично подавать информацию с той позиции, что в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо, надои растут. Но это происходит. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, даже слово неподходящее.
Алина Ребель, статья «Посмертные хроники Первого канала» на сайте газета.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – президент компании «Юкос» Стивен Тиди, который 19 июля объявил об уходе в отставку. В письме, направленном Совету директоров «Юкоса», Стивен Тиди говорит, что хотя ему удалось выполнить все обязательства перед персоналом компании, равно как и отчасти защитить интересы ее кредиторов, он исчерпал все возможности вернуть «Юганск нефтегаз» или добиться компенсации за его потерю. Стивен Тиди родился в 1952 году в городе Хатчинсон, окончил Государственный университет штата Канзас, работал в различных нефтяных компаниях. В структурах ЮКОСа работал с 2003 года. Президентом компании стал в 2005 году. Человека недели представляет экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Стивен Тиди понял, что война проиграна, а потому и принял решение об уходе в отставку с поста президента ЮКОСа. Такие комментарии появились в Москве после того, как письмо топ-менеджера опальной нефтяной компании стало достоянием общественности. Судя по всему, он прекрасно понимает, как закончится его карьера в России. Профессиональный нефтяник Стивен Тиди за последние два года досконально изучил нравы государственных властей страны, по сути уже поставивших точку в деле ЮКОСа. Инженер-механик по образованию, окончивший Государственный университет Канзаса, Тиди с 1974 года работал в различных подразделениях американской нефтяной компании «Конока». Вершина его карьеры в бизнесе этой корпорации, ставшей позднее «ConocoPhillips», оказался пост президента по разведке и добыче, который Стивен Тиди занимал до августа 2003 года. Однако, когда у ЮКОСа наступили тяжелые времена, американский специалист был призван в Россию, чтобы подготовить и реализовать план его спасения. Уже в должности председателя правления нефтяной компании он предложил провести радикальную реструктуризацию ее активов, в том числе значительно сократить персонал. Тиди надеялся доказать российским властям, что ЮКОС, несмотря на все преследования, способен не только выплатить государству налоговые долги, но и как компания сохранится на мировом нефтяном рынке. Теперь же Стивен Тиди признал, что все его усилия ни к чему не привели. В своем письме Совету директоров ЮКОСа он утверждает, что исчерпал все возможности для того, чтобы вернуть активы под контроль компании или возместить нанесенный ей ущерб. Особенно это стало ясно после того, как лондонский суд отказался запретить на фондовой бирже в Лондоне торги акциями государственной компании «Роснефть», которая сейчас владеет «Юганснефтегазом», бывшим главным добывающим подразделением ЮКОСа. Для Стивена Тиди сегодня понятно, шансов спасти этот бизнес уже не осталось, и в самые ближайшие сроки ЮКОС будет ликвидирован и распродан за долги. Судя по всему, за похоронами некогда крупнейшей в России нефтяной компании он предпочел наблюдать со стороны.
О Стивене Тиди говорил Иван Трефилов. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Доступность образования. Как добиться равных возможностей для всех желающих учиться. Оставайтесь на нашей волне.
Израиль.
Граждане Израиля, хватит. Израиль не будет заложником.
Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.